Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Как обычно, пока что удается по вечерам. Я веду эту программу. Она называется «Гонопольская правда». Добро пожаловать. Сейчас будет собираться. Я даже на 30 секунд там отправил 4 письма с запросом на книгу. Ответа, к сожалению, не получил. Надеюсь, Роберт не добрался до моих писем. Роберт обязательно доберется. Напишите еще раз туда. И вот Роберту я скажу, чтобы он посмотрел. В 22:58 вы прислали сообщение. О какой книжке идет разговор? Вот об этой, дорогие друзья. Давайте, пока есть тираж. Пожалуйста, он сказал, что там много заказов. Книжка называется «Смайлики». Веселая история, это действительно веселая история, это моя автобиография в смешном виде. Эта книжка до войны, здесь нет войны. Тогда не было войны, тогда все было голубым и зеленым. В общем, просто внизу там есть ссылка, вы можете все это дело направить Роберту. Роберт с вами спишется, и будет вам счастье, и мне будет счастье. Значит, давайте начнем. Сегодня события, безусловно, крутились вокруг трех вещей. Это война в Украине, это, естественно, Дуров, вокруг которого происходят абсолютно фееричные вещи. Вот знаете как? Войди только в эту дверь, да? Вообще в любую войди дверь и начнется. Ну и третья история – это, безусловно, самолет. Погиб, ну, если можно так сказать, потерпел аварию первый F-16, значит, сейчас выясняют, почему, но он не был сбит. Есть три версии: неправильные действия летчика, летчик был высшей квалификации, второе – неисправность самолета, такое тоже бывает, как вы знаете, а третье – это дружественный огонь, что тоже такое бывает. Плохо это. Очень плохо, но они не сбили этот самолет. Он посбивал там кучу ракет. Я понимаю, что русские сейчас будут кричать туда-сюда, но тем не менее. Вот Джефферсон пишет, опять Дуров, тьфу. Не пишите такого больше. Во-первых, F-16 сбил Патриот, к сожалению. Дорогая бойкая. Вот пока я не услышу это от Генштаба, ребята, вы можете мне все, что угодно рассказывать, вы понимаете, да, я не могу руководствоваться тем, что вы пишете. Бойко говорит, завтра будет официально. Значит, когда будет официально, то будет официально. Вы знаете мою позицию, я в это дело не играюсь. Так, теперь смотрите, давайте начнем с новостей самых разных и будем углубляться. Теперь по поводу Дуров. Не позорьтесь, пожалуйста, не пишите такие смешные фразы. Фу, опять Трамп, фу, опять Путин. Боже, смешно. Кто вы? Вы знаете, я в этих случаях задаю вопрос, не желаю вас оскорбить, вы мой давний зритель, не желаю вас оскорбить, но просто спрашиваю, вот фу, да? Не забудьте еще тыквенный латте с оттопыренным мизинцем. Полиция Франции, наконец, официально прокомментировала арест Дурова, и выглядит обвинение в его адрес, мягко говоря, сомнительно. По сути, Дурова обвиняют в том, что киберпреступники используют Telegram в криминальных целях, а он отказывается от сотрудничества со спецслужбами. Ну, во-первых, человек имеет право не сотрудничать со спецслужбами, если сам при этом не нарушает закон. Это дело добровольное, нельзя принуждать к такому под угрозой тюрьмы. Отвечаю, можно. Это пишет Илья Яшин, и Катька, привет. И поэтому понятно, что, ну, так сказать, да, может быть такая позиция. Во-вторых, если правоохранительные органы не справляются с криминалом в Телеграм, странно и несправедливо делать крайним Дурова, тем более сажать за это в тюрьму. Это очень странная фраза. Вообще, хочу я вам сказать с грустью, что Илья Яшин, которого я безумно люблю, и, значит, для меня он такой герой, в общем, и все слова, которые, может, могут быть, я ему говорю и так далее. Катя, шалом. Это смешно. Но, тем не менее, я хочу вам сказать, что вот его фразы просто брошенные говорят то ли о какой-то его близорукости, то ли о чем, я не очень понимаю. Ну вот смотрите, например, он пишет. Во-вторых, если... Сейчас, где вот это? Сейчас, простите, пожалуйста. А, вот. Во-вторых, если правоохранительные органы не справляются с криминалом в Телеграм, вы меня простите, пожалуйста, а как они могут справляться с криминалом в Телеграме, если Телеграм закрытый? Если они не могут проникнуть в закрытый чат. Вот зачем Илья это пишет? Это же глупость. Я не считаю Павла Дурова преступником и надеюсь, он сможет доказать свою невиновность в суде. Призываю французские власти не держать его за решеткой и во время следствия отпустить под залог. Вот понимаете, тут какое-то странная какая-то история, когда и лидеры оппозиции, давайте так скажем, я все-таки их считаю лидерами оппозиции, когда они вдруг начинают обращаться так, как будто это Россия и арестовали Навального. Это Франция с французским независимым судом. Призываю французские власти. Какие власти? То есть он имеет в виду, что Макрон должен позвонить по необходимому телефону и сказать, отпустите его, пусть не сидит. Вы понимаете, я хочу вам сказать, что я в этих случаях ужасаюсь. Просто ужасаюсь. Когда человек, ратующий за свободу, за законность и так далее, вдруг начинает вести себя, как просто призывает решать вещи по понятиям. Я призываю. К чему ты призываешь? Это очень странно. Они что, его посадили в тюрьму? Они его допросили. И тем более, как вы знаете, отпустили под подписку о невыезде. Он внес там, сколько там он внес, какие-то бешеные деньги. Ну да. Удивительно. Просто удивительно. Как-то странно. Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 над Россией. Мы не накладывали никаких ограничений. Я посмотрю, Катя. На использование и дальность полетов F-16 при условии соблюдения законов войны, заявили Нидерланды. Это касается и другого, поставленного Нидерландами Киеву оружия. Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, прилагаем все усилия, чтобы это произошло, пояснил военачальник. В общей сложности Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Очень интересные 5 миллионов залог. Да, спасибо вам большое. Олег Воронцов пишет. Яшин прав, призывая Макрона позвонить в суд и топнуть ногой. Да, действительно. Значит, Катя, я чуть позже позвоню, потому что я только начал. Значит, смотрите, как интересно. Вы знаете, что есть такой Z-военкор Живов. Живов С. И он перебросил это все. Он перебросил другого человека. Нет, сейчас лучше. Ну, Кать, ну хорошо, вот ты руки кручиваешь, я не понимаю, что это такое. Нет, Катя, нет. И ты знаешь почему. Позже, в конце. Значит, смотрите, появилось такое видео, где такое склеенное видео, где показано, как украинцы уничтожают разведывательные дроны российские. Российские дроны разведывательные, они висят в воздухе и так далее, они огромные такие, ну и так далее. И вот что пишет свидетель Байрактара, Z. Об этой проблеме нельзя молчать. Противник наращивает усилия по уничтожению наших разведывательных БПЛА. Цифры говорить не буду, но даже в рамках одного подразделения они могут быть существенными. Раньше беспилотник мог работать несколько месяцев, а сейчас три точки. Помните, как зимой противник жаловался на нехватку зенитных ракет? Наши беспилотники чувствовали себя в небе вольготно. Так вот, сейчас у противника роль перехватчиков, стали выполнять FPV-дроны. Магии здесь никакой нет. Украинцы расставили радары, посадили расчеты, создали единую систему и стали сбивать наши дроны. К этой проблеме надо относиться крайне серьезно. Без разведывательных БПЛА не будут работать наши разведывательно-ударные контуры, артиллерии, искандеры, фабы резко снизят свою эффективность, если противник зачистит свое небо. Украинцы наращивают усилия, мы сильно от него отстаем в деле уничтожения БПЛА с помощью FPV-дронов. Основные преимущества – дешевизна перехватчика. Все дело в том, что защитить разведчики в небе не можем ни мы, ни противник. И нам остается лишь перегонять противника по цифрам уничтоженных БПЛА. Раз уж падают наши дроны, то и вражеские крылья не должны летать. Так мы сохраним статус-кво и не дадим противнику вырваться вперед в технологической гонке. Ну, пока что можно сказать, что Украина обогнала все-таки Российскую Федерацию по дронам. Понимаете? Ну, вот я вам хочу показать фотографию. Это Санкт-Петербург. Вы понимаете, что конкуренции здесь не может быть. Вот, смотрите, пожалуйста. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч, ежемесячно 200 тысяч. Идите, записывайтесь у города герои, свои герои. И единый телефон по всей стране 117. Ну, я вам хочу сказать, что хоть ты папа римский, не знаю кто, но вряд ли кто-то... Ну, представляете, какие деньги? Ну, 21 тысяча плюс... ежемесячные выплаты. Георгий, Ингрия, уже давно такая цифра. Ну и что, что она давно? А я что сказал, что ее сегодня повесили? Ребят, что у вас зуд такой странный? Это старое видео, это уже давно. И что с того? Оно потеряло актуальность? Сегодня, между прочим, праздник очень важный. Ну, сегодня день, 10 лет прошло с Иловайской трагедии. Украинцы знают, что это, и многие русские знают, что это. Это первое звериное преступление российских войск. Под Иловайском украинцы были окружены. Договорено было, что они выйдут, что их пропустят. Они стали выходить. По-моему, даже они там оружие сдавали. Они стали выходить и их расстреляли. Вот после этого стало понятно, что с этой страной не по пути. Черт, интересно, он долго будет пищать. Кроме того, сегодня еще один день такой важный. Сегодня, я не знаю, кто учредил этот праздник. Сейчас, извините, я все-таки на таймер нажму, потому что он будет долго пищать.
Уже иду.
Но сегодня еще один праздник такой. Я не знал, что этот праздник существует. Сегодня день памяти Радужного моста. Мы вспоминаем питомцев, которых уже нет с нами. Пишет «Мрак и котики». А я вспоминаю малыша Лукаса. Он прожил со мной 10 дней, а потом за сутки сгорел от нервной формы. Панлейкопении. Ласковый, добрый домашний ребенок. Его выбросили, и на улице он заразился. Даже есть его фотография. Царство ему небесное, и пусть на небе ему будет хорошо. Мы все с вами любим животных. Какие-то они как пластырь на сердце, особенно. Понимаете, это парадокс. Это парадокс, дорогие друзья. Вот это наш Берни, царство ему небесное, Бернский Зененхунд. Ну, Бернские Зененхунды, они живут мало, и наш тоже где-то там ходит. Ходит где-то. Мы с ним встретимся, я перед ним извинюсь за то, что очень часто был невнимателен с ним. Да. Знаете, когда они уходят, то у нас как будто вырывают сердце. Он был прекрасен. Ладно, идем дальше. Им там хорошо, нам пока тут не очень хорошо. Лукашенко. Пишет Александр Коваленко. Сегодня ночью в Белоруссии ВВС Республики Беларусь сделали то, что до сих пор не сделали ВВС ни Румынии, ни Польши. Они сбили дрон «Камикадзе» «Шахет». То есть российские дроны иранского производства, которые регулярно залетали в воздушное пространство Республики Беларусь, впервые были сбиты вооруженными силами Беларуси. И из этого можно сделать несколько выводов. Первый. Если транзитный пролет через территорию Беларуси был согласован, то сбитие дрона «Камикадзе» могло быть вызвано тем, что сам объект потерял управление, и после согласования с кураторами было принято обоюдное решение об уничтожении потенциально опасного неуправляемого объекта. Второе. Руководство Беларуси не было поставлено в известность о том, что этой ночью будет пролетать дрон «Камикадзе». Сделали самовольный шаг в вопросе нейтрализации объекта. Люди, хорошо разбирающиеся в терминологии, отметят, что несколько – это более двух, то есть пары. А я привел именно два конкретных примера возможной ситуации. Был, возможно, еще некий фактор, да, но кто его знает. Мы сегодня обсуждали в моей украинской передаче, что могло быть. Ну, здесь довольно интересные вещи, то есть могла быть вот такая версия, я просто вам перечислю версии, о которых мы говорили. Значит, в какой-то степени Лукашенко, которого не удалось, так и не удалось додавить господину Путину, он все-таки показывает свою независимость в каких-то вещах, причем делая это довольно лихо. Почему? Потому что если вдруг... Давайте с другого начнем. Понимаете, что значит шахет, который летит через территорию Беларуси? Значит, этот шахет летит в сторону Украины. Украине это может крайне не понравиться. Понимаете, в чем дело? А вы знаете, что Лукашенко заявил, что войны с точки зрения участия белорусских войск не будет. Он не давал такого указа, ну и так далее. Да? То есть он всячески уклоняется от военных действий с участием, собственно, белорусской армии. Но не только. Он категорически против любых военных действий с территории Белоруссии. Как видите, там, так сказать, происходят какие-то дергания, но во всяком случае никаких военных действий нет. Значит, он, конечно, что делает? Он делает иллюзию, вы знаете, да, там маневры туда-сюда и так далее. Но вот нет и все. Если, например, Путин топнет ножкой, то он может сказать, что мы не знали, как поляки говорят, мы не знали, что это за дрон. Летит дрон, вы нам ничего не сказали, мы его сбили. Все, какие вопросы? Понимаете, в чем дело? Поэтому я бы такой сказал, значит, смелый шаг. Ну, посмотрим, не пристрелят ли Лукашенко где-нибудь на улице. Вот, думаю, что нет. Вот интересно. Пишет «Кремлевская табакерка». «Кремлевская табакерка» – это такая странная контора, которая, ну, якобы близка к Кириенко. Вступит ли, наконец, Лукашенко в войну? В комментариях многие спрашивают, с какой целью Лукашенко стягивает свои войска к пересечению границ с РФ и Украиной? Действительно ли он готовится присоединиться к СВО? Короткий ответ – нет, не готовится. Объясняем. Никакой реальной необходимости Беларуси вступать в войну нет. Лукашенко вот уже третий год петляет. Если он не присоединился в феврале-марте 22-го, когда войска стояли под Киевом, что должно заставить его поменять свою позицию сейчас, в тот момент, когда ВСУ оккупировали часть Курской области. Лукашенко многое отдал для того, чтобы как раз не вступать в войну. Он использовал Китай как рычаг для сдерживания амбиций Кремля. Путина это дико бесит, однако он вытаскивает из Беларуси то, с чем проблема у России – технику. Важная ремарка. Армия Белоруссии нигде не воевала. Никакой реальной практики и желания вступать в войну у них нет. Не верите? Вот что пишут коллеги. Границы Лукашенко отправил едва ли не половину военной техники, которая у него оставалась. Он понимал, любое неверное решение поставит крест на нем и на Белоруссии как государстве. Поэтому те, кто разгоняет такие вбросы, а среди них немало военкоров, явно выдают желаемое за действительное. Ну, вот такая точка зрения. И я ее придерживаюсь. Ну, очередное фото, я вам его не буду показывать. Очередной убитый... вот, Роберт напоминает. Дорогие друзья, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Скажите вашим друзьям, чтобы они подписались на мой канал. Пусть больше людей знают. Идем к 100 тысячам. Надеюсь, это когда-то будет. Также ставьте лайки и добро пожаловать. Если вы бросаете донаты, я вас благодарю прямо во время программы. Ну а чего? Вы бросаете помощь Роберту и Марго, а я не могу вам сказать спасибо. Я этого не стесняюсь. Значит, Россия обманом отправила воевать в Украину более 90 индийцев. Из них не менее 8 погибли. Депутат индийского парламента, сложное имя, рассказал телеканалу «Дождь», что большинство граждан Индии, попадающие на фронт в Украину, приглашают в Россию под предлогом предоставления работы, а затем без переводчиков вынуждают подписать контракты с Министерством обороны РФ. Депутат рассказал также, что тела погибших пока не удается на родину. Дождь был, связался с человеком, с семьей людей, который вот там погиб. Они рассказали, что ему сказали, что он будет заниматься строительными работами. Ну вот строительные работы. Ну и вы знаете, Моди приезжал, пытался отрегулировать эту историю. И вы знаете, там Путин сказал, что там 250 тысяч долларов будет в обязательном порядке выплачиваться семьям и так далее. Да он закидает деньгами, да и все. Ну вот, когда я вам говорил про Дурова, то вот только начни, только открой рот, а дальше уже все покатится само без твоего участия. Суд в Швейцарии лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав после обращения матери трех его детей Ирины Болгар, заявила она в соцсетях. По словам женщины, в конце 2022 года Дуров выдвинул ультиматум с целью принудить, так она написала, переехать к нему. Она сообщила это в Эмираты. При этом он не приглашал ее переехать к нему. Она сообщила, что решила обратиться в трибунал по защите детей и взрослых, которых после расследования лишил Дурова родительских прав в отношении троих его детей. Ну, это будет такой очередной развод века. Знаете, вот когда даже тут у меня есть сторонники Трампа, которые очень резко реагируют, когда кто-то Трампа критикует. Они говорят, что демократы завели страну в ужас и вообще. И только Трамп, он сделает Америку great again. Тут есть некоторая проблема. Вы знаете, что я уже не знаю, чего хотят американцы, кто им больше нравится. Но я, как человек, который находится в Украине и наблюдает за всем, что здесь происходит, мне хотелось бы какой-то ясной, четкой политики в отношении Украины. Я, конечно, как и все, и мы будем еще сегодня об этом говорить, я хотел бы, конечно, от Байдена, и если Гаррис выиграет от Гаррис, я хотел бы большей определенности, большей. Ну, я понимаю, есть политика, есть мои хотелки, даже хотелки Украины. Значит, что мы видим? У Трампа есть проблема. Он сегодня говорит одно, а завтра он говорит другое. И вот я вам сейчас прочитаю прекрасное то, что он сказал. Просто великолепное. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп выступил перед членами Ассоциации Национальной гвардии в Детройте. В своей речи он отверг предложенный Владимиром Путиным мирный план прекращения войны, подразумевающий вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие с России санкций. Знаете, моя теща, она была невероятно остроумным человеком. Вот если вы возьмете мою книжку «Смайлики», то и откроете ее, то там вот на белой страничке в самом начале написано, что я эту книгу посвятил моей теще, самому остроумному человеку в мире, Царство и Небесное. Однажды я ей сказал какую-то новость, и она сказала: «Ну, я прямо трусь грудью об асфальт». Вот я прямо готов тереться грудью отсутствующей об асфальт. У нее большая грудь была. Из-за этих прекрасных слов. Только у меня вопрос. А что он скажет завтра? Ну, он завтра скажет полностью что-то противоположное, что-то. Потом опять скажет это. Кто вы, мистер Трамп? Я этого так и не понимаю. Поэтому тереться грудью об асфальт я не буду. Саша Плющев перепостил Вадима Прохорова. Вадим Прохоров, вы знаете, это адвокат. Значит, я вам сейчас прочитаю это. Ну, вы знаете, вот иностранные агенты. Я, например, спокойно к этому отношусь. Я жду, когда Владимир Владимирович схлопнет ласты, этот институт закроется. все они поразбегаются в разные стороны, и, так сказать, на этом иностранное агентство будет закончено. Но некоторые люди, они подают в суд. И вот что пишет Вадим Прохоров. Вот послушайте, вот это Россия, это, она прекрасна, это Россия. Он пишет: «Приколы нашего городка. Только что в заседании Замоскворецкого районного суда Москвы по обжалованию моего иноагентства мой адвокат Аркадий Колесников задал вопрос представителям Минюста. Под влиянием какой страны, именно страны, находится административный истец Вадим Прохоров?» Ну, вы знаете, иностранный агент под влиянием страны. Ответ Минюста России: под влиянием Марка Фейгина, Александра Плющева и Евгении Альбац. С космической скоростью судья Наталья Хайреддинова вынесла решение об отказе мне в удовлетворении административного иска к Минюсту. Надо дождаться решения в окончательной форме. Следует полагать, отказали по тому основанию, что я нахожусь под влиянием таких государств, как Фейгин, Плющев и Альбац. Напоследок молодой представитель Минюста посоветовал нам с моим адвокатом не волноваться и хорошо питаться. Если я буду четко и скрупулезно выполнять все обязанности иноагента, то меня даже, может быть, не привлекут на родине к уголовной ответственности. Ну скажите красиво. Немножко, понимаете, полезли факты про Дурова, ну, такие не очень, так сказать, пишет Зури Тристанович. 2017 год. Дуров блокирует оппозиционный телеграм-канал из-за жалобы иранского министра на призывы к насилию. 2022-2024. Десятки Z-каналов с огромной аудиторией открыто призывают к геноциду украинцев и уничтожению Украины. Дуров не блокирует их, потому что свобода слова. Ну, из песни слова не выкинешь. Владимир Пастухов. Владимир Пастухов, он пытается проанализировать, какие же цели операции в Курске. Спустя 3 недели после того, как Украина перенесла боевые действия на территории канонической России в Курскую область, цели операции видятся мне несколько иначе, чем в начале августа. Я не уверен при этом, являются ли эти цели осмысленными или существуют исключительно на интуитивном уровне. Но так или иначе, пожалуй, у этой операции есть стратегическая сверхзадача, но не военная, а политическая. В контексте того, что именно говорит Зеленский в последние дни, и с учетом того, как трансформируется украинский мирный план, в кавычках, полагаю, что такой целью является втягивание Запада глубже в конфликт с целью его интернационализации. В этом смысле главная политическая связка, которая прослеживается в месседже Украины, она звучит так после Курска: «Мы можем, значит, мы должны, значит, вы не должны нам мешать, дайте разрешение бить вашим оружием по любым целям на территории России на любую глубину». Вы же видите, что этот старый динозавр ничего не смог сделать. Значит, нечего бояться его ядерного оружия. Так мы победим. Конец цитаты как бы украинцев. Должен подчеркнуть, чтобы меня не поняли превратно. Втягивание Европы непосредственно в войну является для Украины легитимной военной политической стратегией. Каждый защищается как может. Прямое участие Запада в войне в этом смысле видится единственной понятной стратегией военной победы Украины в ней. Как на это отреагирует Запад, это другой вопрос, который находится за пределами этой реплики. Но так или иначе, политический курс – это именно про это. Интересная точка зрения. Может быть, даже и справедливая. Но я бы сказал, что это одна из целей. А вот Владимир Семага, он не очень часто публикует свои посты, но он интересное написал. В армию РФ поставляли некачественные бронежилеты в массовом порядке. Для тех, кто не на Украине живет, расшифровываю. Солдату, которого пригласили на войну за деньги в РФ, дали не защитное средство, а половую тряпку. Солдат пошел в бой, пуля попала в тряпку, его убило. Судя по сумме наворованного, таких бронежилетов десятки тысяч. Помните, я вам показывал видео, значит, где они вытягивали из бронежилетов фанеру. Ох. Просто удивительно. Пишет один мой друг, имя называть не буду. Про безопасность переписки в Telegram. Я мало что понимаю в технологиях шифрования и никогда глубоко не вникал в эту тему, полагаясь в основном на слова Дурова о том, что его мессенджер в высшей степени защищен. Но сегодня прочитал в Guardian любопытный разбор того, так ли это на самом деле. Что вдвойне интересно на фоне событий в Париже. Если коротко, то в отличие от WhatsApp, сигнала или iMessage, этот мессенджер не использует сквозное шифрование. Это значит, что у самой компании Telegram есть полный доступ ко всему, что мы пишем. Исключение составляют так называемые секретные чаты, которыми на практике мало кто пользуется. Помимо всего прочего, это создает особые проблемы сервиса с силовыми структурами. Когда полиция приходит со своими запросами, скажет в Apple, там имеют полное право развести руками и сказать, мы бы и хотели вам помочь, но у нас нет доступа. А вот в случае Телеграма все совсем по-другому, ибо вся нужная силовикам информация о наших переписках у компании есть, и она уже сама решает, поделиться ею или отказать. Один из собеседников Guardian замечает, когда Дуров настоятельно призывает всех пользоваться его сервисом вместо по-настоящему защищенных, это выглядит подозрительно. Ну вот еще одна, так сказать, точка зрения. Да. А 14-летние террористы. Российские власти поставили на поток аресты и приговоры подросткам по террористическим статьям. В понедельник стало известно, что в воспитательную колонию по террористической статье отправили 15-летнего Зайцева. Его задержали в 14 лет 11 месяцев. Признали виновным в обучении терроризму и участии в террористической организации. Как пишет Медиазона, дело строилось на показаниях одного засекреченного свидетеля, которого бабушка Зайцева считает сотрудником ФСБ. Это уже минимум седьмой школьник, которого лишили свободы по связанным с террористом делам в возрасте до 16 лет. Там есть и 14-летний. Охренеть. Просто охренеть. Кстати, поехал Ермак в Соединенные Штаты Америки. У него будут там встречи в руководстве Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, будет ли у него там встреча с Байденом и так далее. Это не тот уровень, но он будет встречаться с Салливаном и так далее. Он везет список, сейчас вам скажу, целей, по которым просит Соединенные Штаты Америки разрешить удары американским оружием. Потому что Америка потребовала список целей. Ну, потребовала. Я вам хочу показать фотографию одну. Где-то у меня есть все те фотографии, которые я делал. Когда еще Шойгу был министром по чрезвычайным ситуациям, то выяснилось, что он отвечает за некий объект, который расположен на ближней даче сталинской. И вот мы туда поехали, и нам предложили, я не знаю, может быть, у эховцев где-то сохранились эти фотографии. Я в каком-то смысле в двух словах расскажу, что это такое. Естественно, это охраняется и так далее, и так далее. Значит, вот есть его надземная часть, это сама дача, а есть подземная часть. Хочу вам сказать, что вот их несколько бункеров, но это нельзя назвать бункером. Значит, чтобы вы знали, что... Ой, спасибо большое, Ягодинская. Спасибо вам за ваш донат. Значит, вы входите в такое небольшое здание, явно старое, и дальше идет вниз лестница. Лестница идет на 18 этажей. Там есть лифт, но он, естественно, давно не работает. Такой лифт на двух человек. Вот он поднимался, опускался. Мы шли 18 этажей вниз. Они вот таким четырехугольником, ниже, ниже, ниже. И в конце концов попадаете в коридор. Там все время гудит оборудование. Это оборудование, которое снабжает воздухом. Причем хочу вам сказать, что нам сказал вот этот гид, который нас водил, что этот гигантский комплекс был вырыт метростроевцами за 3 месяца. То есть вот война началась, и за 3 месяца вот это циклопическое сооружение подземное они сделали. Значит, вы идете по коридору, тут технические разные комнаты, потом еще какие-то комнаты и так далее, а потом вы заходите... Ну, там, где секретари и так далее, маленькие комнатки. Там все осталось, та же мебель и прочее, прочее. И вы заходите в зал. Зал, ну, я вам скажу, где-то 25 метров. И сиденья, там сделаны сиденья амфитеатром. Ну, не амфитеатром именно, а вот вверх. А внизу такие, как внизу, как, ну вот видите, как он не хочет. Ну вот я вам покажу пример, это другое. Это на Таганке. Тоже аналогичное. Потом прочитаю это. Да, хорошо. И вот это самое интересное. Значит, вы видите, вы заходите в это помещение. Деревянные такие скамьи сплошные. И внизу, как, ну как вам сказать, вот дверь слева, а тут стена, и на ней висят три такие, как для карт. Понимаете, да, карты. Карт, естественно, нет. И слева висит огромная карта. Она есть. Это карта Советского Союза. Значит, сюда с докладом приходили всякие люди, которые докладывали ситуацию на фронте. А мы спросили, а где же, собственно, Сталин-то был? И нам показали, где был Сталин. И это меня удивило. Самый человечный человек. Справа находилась маленькая, где-то 8-9 метров комнатка. В ней стоял стол, стоит стол, его настольная лампа и кровать с металлической панцирной сеткой. Все. Что касается вот этого бункера, то он там спал. Бункер 42 на Таганке, 65 метров под землей, 18 этажей вниз. Подземный город на случай ядерной войны, все для автономной комфортной жизни. Жилые, но это, конечно, другое, это уже не сталинское. Жилые помещения, кабинеты, спортзалы, столовые, бани, склады и кинотеатр с запасами мировой киноклассики. Но это уже совсем другое. Но также 18 этажей, 65 метров под землей. Нет, это все закрытые объекты. Дорогая Екатерина, это все закрытые объекты. Ну, Катя, если ты готова коротко рассказать про бункер Черчилля, я отправлю тебе ссылку. Годится? Ты должна мне написать. Потому что это интересно. Я ничего не знаю про бункер Черчилля. Я даже не знал, что у него бункер есть. А, через 10 минут. Ну, я тебе отправляю, а ты потом примешь решение, когда ты... Сейчас, простите. Катя пишет, я в нем была, и у меня есть фотографии. Ну, прекрасно. Сейчас я тебе отправлю. Раз мы уже про бункеры заговорили, то пусть будет. Теперь с других источников, дорогие друзья. Значит, сейчас я открою другие источники, и будет нам счастье. Да, во-первых, я вам хотел сказать прогноз погоды. Мало не покажется. Сегодня 32, и вдруг неожиданно в пятницу... А, нет! Господи, Киев! Сейчас, простите, почему он мне вдруг показал? Текущее место. Сегодня 32, пятница 31, суббота 30, воскресенье 30, понедельник 30, вторник 30, среда 27, четверг 28, пятница 27, суббота 28. Ну, то есть дом не остынет. Теперь мы с вами идем в другой источник. И давайте кое-что послушаем. Я не хотел, но чего делать. Военкор Сладков, ну, наш парад уродов. Военкор Сладков недоволен. Сейчас вы узнаете, чем он недоволен. Военкор Сладков.
Полковник ставит задачу молодому комбату, капитану, говорит, давай вперед, выдвигайся. Ну как, нас же перебьют всех. Ему сказали, что ты тупой капитан, иди вперед и не размышляй, бери своих срочников и иди вперед. Вот. Это моя выдумка, рассказанная мне моим разумом через телефон в разговоре с компетентным человеком. Нельзя так относиться к людям. Если ты надеваешь на них сапоги и даешь им в руки оружие, то он уже обязан сам стрелять и в первую очередь погибнуть. И как ты его подготовил к этому? Как ты вообще его подготовил морально, если они сдавались пачками там, они ложились, как под Курской дугой, их ровесники?
Ну вот что сказать. 18-летний парень не хочет погибнуть, а ты, командир, должен подготовить его к гибели. Как вам это? Это же удивительно. Теперь смотрите, важное объявление. Написал телеканал «Дождь». А, вот здесь пишут, что 900 рублей стоит туда билет. Музей холодной войны открыт уже лет 20. Хорошо, спасибо, что вы сказали. Ну вот, вы можете. Да, культ смерти, Георгий, культ смерти. Важное сообщение для всех. Пока YouTube в России замедляется, мы нашли способ сделать его быстрым. Дождь разработал расширение для вашего браузера «Поток». «Поток» работает бесплатно и включается всего одной кнопкой. Смотрите весь контент «Дождя» до мультфильма «Синий трактор» без замедлений. Скачивайте по ссылке. Ну и здесь дана ссылка. Вот такой вот поток, вот такой вот, видите. Хорошее предложение, то есть они вот там что-то такое придумали. Ну, возьмите, зайдите на сайт tvr.ing/irif. Ну, такая, ну, в общем, найдете. Зайдите в Twitter, наберите «дождь», и там вы увидите это объявление. Ну, теперь я не знаю, зачем они это записывают. Зачем они это записывают? Послушаем человечка. Если будет мат, я выключу.
Я Стенц Виктор Сергеевич, командир первого отделения, 245-й полк, рота разведки. Командир полка наш. Моздок отправляет нас на смертельную очередную какую-то задачу, которую должны выполнять шторма, а не рота разведки. Мы с парнями не понимаем, как нам это выполнить, потому что это должны выполнять шторма, которые снимаются с харьковского направления, едут на Курское, а рота разведки должна выполнять работу штормов. Командир полка не дружит с силовой, такое ощущение, потому что он какие-то, ну, неосознанно дает задачи. И если мы не выполняем их, он грозит то, что поедем в шторма. Мы не отказываемся выполнять задачи роты разведки, а нам говорят, что мы как шторма. Если мы не можем, типа, он говорит, мы вас отправим, будете там выполнять. Вот, как бы, это... Вот он отправляет людей на какие-то задачи прикомандированных, там еще приезжают роты. Мало кто возвращается оттуда, и до сих пор никто не знает, где эти люди. И вот хотелось бы, чтобы военная прокуратура дала оценку действиям командира полка, потому что, ну, я как бы с 22-го года мобилизованный в роте разведки чуть больше года, и я не понимаю, как вообще рота разведки должна выполнять задачи штормов. Некоторые шторма даже не по силам совершить такие задачи. Ну, посовещавшись с ребятами...
Ну, в общем... Да. Да. Медведев.
Заявленных президентов.
Не знаю. Нет. Не пьяный.
Вот. Ну и вопрос в том, что в настоящий момент у нас есть все возможности для того, чтобы этих целей, заявленных президентом по специальной военной операции, достичь. Эти цели тоже продвигаются вперед. Ведь когда начиналось СВО, значит, было определенное понимание того, что произошло в результате распада Советского Союза, в результате попыток затащить Украину в НАТО, разместить там оружие, которое причинило бы нам неприемлемый ущерб, в конечном счете могло привести к дроблению страны, к уничтожению нашей страны. А сейчас это уже несколько иные цели, включая реальные последствия на земле, к которым вы имеете прямое отношение. У нас появилось 4 новых субъекта федерации. Это для страны хорошо, потому что это наша земля. Но мы должны понимать, что их придется защищать. Вот, поэтому уверен, что силы для этого у нас есть. Самое главное, о чем я сказал. У нас есть характер и любовь к Родине. И именно поэтому мы достигнем этих целей и победим.
Скромненько как-то, понимаете? Скромненько. Ну, полно пародий. Ну, например, сделали такую смешную историю под названием «Дудь берет интервью у Путина». Ну, вот,
послушайте,
она не длинная, но, ну, хорошо, смешно сделано, давайте развлечемся.
Что происходит в России?
Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы. Что у нас в Государственной Думе происходит, я тоже понятия не имею.
Угу. Тогда еще вопрос. Политика. Для чего вы занимаетесь? В чем мотив?
Послушайте меня. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я поставил перед собой цель остановить развитие России. Сдержать Россию.
Объясните мне, как все это понимать?
Мы имеем право на это. Потому что мы правительство Российской Федерации.
И мне всегда казалось, что эта среда, она очень много человеческих качеств разрушает. Разве нет?
Конечно.
Это, по сути, не развлечение, а хобби.
Может быть.
Смешно. А 57 минут, между прочим. МВД России насчитало 630 тысяч, что ли? Йода, спасибо вам большое за донат. 630 тысяч нелегальных эмигрантов. Катя, я тебя сейчас включу. Это угроза отца.
Ух ты, жрет, блин. Да, да, сейчас будет еще. Сейчас. Да, да, да. О, бейби.
Ты знаешь, меня это так расслабляет. Серьезно, а Катя, когда мне звонит, она говорит мне, сейчас я покажу. Я знаю, что она идет к Марго, которая спит. Она все время спит. Она спит в ящике, она спит на полу, она
больше
спит...
Больше всего она любит коробки от Амазона.
Коробки от Амазона.
Сейчас мы поговорим про бункер Черчилля, да, Кися? Да, моя халюзия, да, ой, моя халюзия, я, ой, господи. Ведет себя как ребенок, который страдает на фронтовой линии, просто вообще сталинской эры. Она только слышит, что я, ну, вот что хрустит, вот это вот тюбик, вот это вот мясо, в кавычках, она начинает сходить с ума, да, моя халюзия. Все? Я могу поговорить про бункер Черчилля, а? Все. Поняла. Бункер Черчилля. Интересный музей. Находится недалеко, если вы оказываетесь в Лондоне. Рекомендую его посетить, и интересен он многим. Он находится не так глубоко, как бункер Сталина. Он не был построен из-за мысли, чтобы там спасать лидера от ядерной войны. Это был вот тупо бункер для войны во Второй мировой. Я думаю, еще одна причина, почему у Сталина, ну, кроме его креативной личности, была такая потребность строить бункер так низко, это потому что если сейчас для современного человека тело воды между континентальной Европой и Британией, оно мешает, то тогда это была форма, как британцы тысячелетиями защищали себя. Ну или несколько сотен лет, все-таки Британия моложе, чем несколько тысяч лет. Она находится прямо в центре Лондона, совсем недалеко от всех других примечательностей, которые вы захотите увидеть. И посетители там, ну, достаточно. Вот я Википедию решила открыть, где-то 620 тысяч человек каждый год, недалеко от Вестминстер, то есть от парламента. Что интересно, то, что это действительно живой музей. Там находится, вот тут я уже не смогла сделать фотки, они у меня почему-то потерялись, но там находятся макеты людей, которые работали в этом бункере. Тут iPad у меня фокус не ставит, но, то есть вы вот заходите в бункер, и он как будто живой, только между вами и вот экспозициями находится стекло. И там находятся вот эти вот восковые фигуры разных вот этих вот персонажей. Там рассказывается достаточно много о самом Черчилле. Например, вот его известные куртки, вот это уже моя фотография, достаточно таких благородных размеров. Кому интересно, папа, может, ты захочешь взять, хотя я думаю, что они не, им не понравится, что мы крадем одежду. И еще интересно то, что там есть вот это вот, например, вход в комнату премьер-министра. Здесь прямо так и написано. А там дальше находится знак. Его просто здесь не видно, вот здесь вот на двери, где написано «Quiet, please». Или если перевести на русский, «Заткнитесь», потому что орать там, конечно, люди могли. А еще интересная часть, там музей разделен как бы на две части. Первая часть – это про Вторую мировую, как бы про Черчилля и его коллег. И как они жили в этой комнате. Просто чтобы вы понимали, этот музей находится прямо под зданием, которое до сих пор использует правительство. Насколько я помню, Министерство иностранных дел. А вторая часть, это она именно про Черчилля, где очень-очень много интересных цитат. Вот такой борд, как бы разные эры его жизни. И тут одна цитата, которую он сказал, когда он умирал, она мне очень понравилась. «Это путешествие было... Я насладился этим путешествием и не жалею, что его прошел ни в минуту. Ну, пора». И, да.
Он верен себе, он великий себе. Человек.
Еще он очень много стебался по поводу того, что ему, вы же знаете, что на Западе, но в России это тоже есть, есть манера давать почеты как и от университетов, так и такие гражданства символические. Да. Вот, например, ему выдали Соединенные Штаты вот такой вот паспорт. То есть он был таким почетным гражданином Соединенных Штатов. Он сказал цитату, когда ему дали почетный диплом от университета Майами. Никто никогда не проходил так мало экзаменов, но получал так много дипломов. То есть музей действительно раскрывал эту личность с такой другой стороны. Я сейчас, конечно, не буду говорить о его более негативных империалистических частях, потому что музей как бы был в основном про опыт вот в самих этих комнатах, но там были вот такие вот, например, комнаты тоже, как вы видите, карты, но, как вы видите, карта немножко другая, все-таки, как и Советского Союза, так и вот все, что вы видите в красном, это Британская империя, то есть приоритет был у Британии все-таки не только на свою территорию на земле, но и то, что ее территорию, которую разделяла вода.
А скажи, пожалуйста, а вот бытовые какие-то там вещи, как они были сделаны?
Сейчас я это расскажу. Там последняя часть очень известна, очень-очень хорошая. Где-то перед тем, как вы будете входить в ту часть, которая посвящена лично Черчиллю, вы зайдете в такой холл, и перед вами будет зал, очень похожий на то, что вы видели сейчас в этой фотографии. И в каждые 5 минут свет полностью выключается, и вы видите театр, в котором... участники которого не только все давно умерли, но участников нету. Значит, над каждым сиденьем там находится свет, и это театр транскрипции по поводу, насколько я понимаю, господи, Landing on Normandy, ну, когда они шли на Нормандию, как они планировали Нормандию. И, ну, этих людей озвучивают. Вот, например, если говорит Черчилль, то вот этот темный зал, и именно над сиденьем Черчилля там включается свет. И стоит плашка его имени. И это было настолько удивительно. И ты понимаешь, когда кто говорит, потому что вот на стекле, которое разделяет... Я не помню, это на стекле, которое разделяет тебя вот с этим вот залом или там прямо сзади проектором, там прямо для тех людей, которые не могут слышать, там текстом это все расписано, что, кстати, для музея, который бункер, мне очень-очень понравилось, что если вы человек с инвалидностью, если у вас любые какие-то проблемы, то вы можете просто подойти, вам бесплатно обеспечат все, что только могут, даже включая, ну, помогут спустить вас в сам музей, если вы, например, на коляске, для того, чтобы вы смогли насладиться музеем. Но ты должен объяснить, что ты имеешь в виду про бытовые вещи.
Нет, ну вот я рассказал, где Сталин спал. Ну, в общем, то есть...
У Черчилля тоже очень интересно. Там все было так же просто. Там не было люкса, например, которого бы вы заметили у королевской семьи. У королевской семьи у них же вообще несколько поместий, где они находились. Нет, ну, у Черчилля была... Ну, у него чуть другая была комната, она не была маленькая, она была... Короче, там помещалось вот, что называется, постель на там 90 или 100 на 200, он был, ну, большой чувак, карта очередная сзади него, пространство, горшок, и размеры сказать не могу, запах тоже не могу сказать, какой он, и на стороне такой большой стол, на котором находились все его вещи. И сзади там тоже карта. То есть у него был такой свой, ну, красивый церемониальный... Я, по-моему, даже фотографию где-то открыла. У него действительно был такой красивый церемониальный офис. Тут просто мне это все... Вот.
Ну да.
Опять же, простите за это.
Не, ну, Кать, но я же сам все так показываю.
Вот так.
Да.
Да, просто я магически, у меня треснул мой компьютер, поэтому звоню вам с iPad.
Все, котеночка, заканчивай, я помираю. Доставай ее, а я тебе прочитаю.
Сиди, го-го, ра, де-де-де-де, орицу ты шедзле, ба, ах.
Слышишь? Жрать
хочет, сидеть не может, давай жри. Спасибо.
Я тебе прочитаю вот это, посмотри. Видишь, Котю?
Давай.
И здесь прекрасная фраза. Прежде чем что-то делать, я спрашиваю себя, а как бы поступил мой кот? И потом я либо ем, либо сплю, либо какаю.
Полностью.
Вот мне... Да. Понимаешь? Мне кажется, что это очень важная история.
Ну, если у вас проблемы какать, спать или кушать, то тогда советую обратиться к врачу. Я не то чтобы эксперт по здоровью, но обычно это знак, что что-то не так. Жри, ра, Марго, мне тоже кушать хочется, блин. Задерживает меня, ах. Халбатуну, Марго, эс рари.
Сейчас... Катюнь, я с тобой прощаюсь, я тебе позвоню уже, когда прилягу. Спасибо тебе за рассказ, а сейчас будь, пожалуйста, у компьютера, потому что я прочитаю украинское стихотворение.
Да, вот еще.
Годится?
Пожалуйста, прошу.
Ты там все поймешь, а вот зрителям я объясню. Я вам прочитаю Лину Костенко. Я сначала вам объясню, что я прочитаю. Когда я буду даже седой, и моя жизнь пойдет уже к закату, я для тебя буду красивой, а для кого-то, может быть, никакой. Для кого-то я буду лихой, упрямой, для кого-то ведьмой, коброй. А между прочим, если откровенно, я была дурочкой и доброй. И в жизни, как на минном поле, я просила в этом веке хотя бы тот магазинный минимум. Люди, будьте взаимно вежливыми. И если бы на то была моя воля, я бы написала везде курсивами. Так много на свете горя. Люди, будьте взаимно красивыми. А теперь я это прочитаю по-украински. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. І в житті, як на мінному полі, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами: так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Вот так написала Лина Костенко. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Спасибо большое. Я вот смотрю сейчас. Баллистика в сторону Большой Александровки. Три мопеда пролетают Новый Буг. Дочь Шойгу сбежала в Эмираты за день до начала войны. Вот, Йода бросила в меня три чашки кофе. Дуров, она написала, или он, Дуров представлял специальные чаты со сквозным шифрованием российской армии. Теперь одно из его обвинений – представление России криптографических технологий в обход санкций. Ну да, коготок увяз, всей птичке пропасть. Да, 4300 и 1500 лайков, но это уже наша болезнь. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Пожалуйста, лайкните, пожалуйста, бросьте донаты. Не ругайте меня за какие-то недостатки. Помните, я не волшебник, а только учусь, но мне уже поздно учиться. И не забудьте про книгу. Тот, кто эту книгу хочет, напишите, пожалуйста, Роберту. Спасибо вам. Встречаемся завтра, если все будет в порядке. До свидания. Я вас очень люблю.